Радиомаяк.ру представляет. Три месяца лета.
Хорошая песня, но длинная, как говорит Митрофанова. Я не думал, что Guns N' Roses так расточительно относится к хронометражу.
Да, я хотел рассказать, потому что тебя ждал, но теперь уже повторюсь. Это, значит, помните, мы гадали, ну и продолжаем гадать по книжке Анфисы Чеховой, которая называется, как, напомню...
Книга называется, Петр, вы должны были выучить «Стихи, мысли, чувства».
Да, «Стихи, мысли, чувства».
В одно слово.
Да, да, да. Я что-то одно помню, и даже два, все вместе не помню. Ну, неважно. Мы вернемся к этой книге, может быть, не сегодня, может быть, на днях, когда-нибудь на той недельке. Да, и, значит, расскажи о своей встрече с автором книги, а я потом расскажу.
Я поблагодарил автора книги, встретившись лично с ней. Я говорю, что мы используем твою книгу в качестве, предсказания, как правило, в качестве того, как будет жить.
На что она сказала? Я слышал, что вы надо мной подтруниваете, издеваетесь.
Она, да, говорит, что мы типа хихикаем. Я говорю, ты с ума сошла? У людей реально судьбы и ломаются, и наоборот.
И складываются.
Вот, например, история
про твоего Феда. И буквально вчера мой друг, слишком хорошо знакомый нашим радиослушателям, Фед, сказал, слушай, вот этот человек, который меня занимал там крупную сумму денег, он не только перестал мне писать какие-то извиняющиеся смс-ки, что типа скоро-скоро, вот-вот, буквально-буквально, вот я уже у порога, он просто меня заблокировал.
Вот.
Я говорю, старик, ну так это все было написано.
Все было написано.
Напомним.
Да. Значит, Фед, насколько мы знаем, там
занял
все,
денег,
все крутилось вокруг 60 тысяч рублей.
Да-да-да.
И на 60-й странице у Анфисы
взрослому
Чеховой.
Человеку, который как бы там типа рассказывал про всякие свои бизнеса и так далее, и так далее. Самое смешное, что человек ходит с ним, сына водит туда же, вот куда их он.
Секцию, Анфиса, да, отвечает в таких случаях.
Тоже ответила, да.
«Умей терять без сожаления, иначе нового не жди. Любимых деньги и мгновения, что остаются позади». Это было только начало ответа, и тут уже все как бы схватились за голову, и Фед, естественно, испугался, что ему не вернут деньги, но он не знал, как.
Да, как ему не
вернут. А вот, пожалуйста.
В возвращенной форме.
Да, вторая строфа, нет, точнее, как называется, второй четверостиши.
Да.
«Ветра сменяются дождями, погода бесконечный круг». Сумей прощаться с чужаками, синицу выпустив из рук.
Из рук, да.
Ты понимаешь, здесь все подробнейшим образом описано.
Никогда. То есть скажи спасибо, что человек кинул тебя на 60.
Да.
Он мог тебя кинуть на 600, на 6 миллионов и так далее.
Синицу выпусти из рук, все.
Отпусти, да.
Анфиса сказала, значит, друзья, если вдруг что-то вас беспокоит и тревожит, мы, конечно же, можем
синицу из рук
в любой момент поделиться с вами этим. Но я хочу сказать, Петр, давай по-серьезки. Парни молодцы. Я сейчас про летчиков наших. Вот честно тебе скажу, когда было вот это чудо на Гудзоне, а мы знаем...
Нет, да, я только знаю, я только слышал новость, а что там, вот я не видел даже видео.
То, что описывают люди, которые были в этом самолете...
Но они пишут, что многие поверили в Бога, кто-то заново родился.
Нет, на самом деле, понятно, что этого быть не должно, по идее, конечно, ничего хорошего, что птица попадает в двигатель, нет. Но, потому что должны быть специальные способы птиц отгонять от тех мест, где взлетает самолет.
Там всякие ультразвуки и так далее. Да,
и то, что люди описывают, что началась жуткая вибрация.
А где это было-то?
Это вот они с Жуковского не успели взлететь. Было сильная вибрация.
Уже вторая история в Жуковском. Помните, там тоже упал самолет?
То в прошлом веке ты имеешь в виду?
Нет, это было относительно недавно. И там, к сожалению, разбились люди, погибли.
Здесь ситуация какая? Когда попадает некое тело попадает в двигатель,
это
естественно, что там сразу же теряется центровка, и возникает вот эта жуткая вибрация, и там дым и так далее. То есть то, что летчики повели себя как настоящие летчики, вот это и есть тот профессионализм, который спасает.
Они взлетели и потом сели.
Они смогли без двигателей посадить его на кукурузное поле. То есть они они поняли, что не надо выпускать шасси. То есть они, в принципе, повели себя как настоящие профессионалы, да, мы это понимаем. Но уже в наше время настолько, что называется, в людей не веришь, да, что все говорят, люди обычно по ошибке пилотов катастрофы случаются, а здесь по профессионализму пилотов катастрофы не случилось, потому что то, что случилось...
Я вот теперь вижу фотографии, да, вот ровно такое вот, как
они,
в кино.
Да, и это совершенно, второе чудо. Первое было на Гудзоне, второе у нас. И тогда, когда было чудо на Гудзоне, я про что говорю, что я подумал, наверное, там все-таки летчики. Потом про них стали рассказывать, что тот пилот, который посадил самолет на Гудзон, он военный летчик, у него был бешеный налет.
Я ненавижу эти разговоры, когда чудо начинают обкакивать, значит, скепсисом и этим всем. Ой, да я вас умоляю,
здесь,
это было чудо, очевидно.
Здесь оно тоже было, но все-таки, давай скажем так, что оно рукотворное, потому что эти парни... если бы они не были профессионалами, люди, что называется, и в штатном режиме самолет заваливать умудряются. А да. здесь это была, очевидно, нештатная ситуация. И я, как человек, который здесь миллион раз уже кричал, что давайте, давайте все отдадим роботам, давайте сделаем, чтобы было человеконезависимый вообще способ перемещения в пространстве. И вот здесь я лишний раз задумываюсь, потому что, ну, я не знаю, как систему запрограммировать так, чтобы на такую нештатную ситуацию...
Но руководству нашей авиации, очевидно, стоит приглядеться к Жуковскому, потому что второй раз уже подряд, и, ну, действительно, надо проверить эти системы отгоняния птиц.
А знаешь, она как устроена?
Ну, там звук какой-то.
Ну, какой? Там звук птицы, которые кричат, все плохо. То есть собирают птиц, которые кричат, что все плохо, надо валить.
Видимо, человекам так не показалось.
Птицы кричат, что кровавый режим, надо валить, здесь жить невозможно. И они все время это кричат в рупор, и, слыша вот этот вот тревожный крик птиц, остальные птицы улетают. Видимо, наверное, этого недостаточно. Я так понял, что здесь еще ситуация, знаешь, чем опасна? Что это происходит на взлете. То есть, ну, если уже на высоте, что, набор, кстати говоря, высоты, да. случилось с Гудзоном, с чудом Гудзона.
Там была посадка, да.
Там нет, там был взлет, но просто уже на достаточно высокой высоте, а он пролетел через стаю птиц. Здесь ситуация, видимо, была такая, что это где-то вот как раз. Понимаешь, самая проблема-то в чем? Эти же заразы, которые птицы, ну, летают, они же не летают на высоте 11 километров. Им там неинтересно совсем. А они как раз и летают где-то вот как раз в районе той опасной высоты, на которой, собственно, самолет взлетает. Так что, нет, я все равно поздравляю всех с днем рождения. У всех, кто сегодня не пострадал, а это большинство пассажиров сегодня день рождения, а ребята молодцы.
Я еще хочу сказать, что ты лишний раз доказывает, что все под Богом ходим, что называется, да. Вот у ребят были планы какие-то там, да, вот куда-то они летели, ну, понятно, полный самолет. А теперь планы, как бы, типа, просто набухаться, наверное, вечером, потому что...
А, кстати, вот ты заметил, да, вот только что была новость, только 30 человек из там 200 согласились полететь сегодня же вот в то же место, куда они собирались.
Кстати, это проявляет в них очень здравомыслящих людей, потому что...
Ну, два раза в одну воронку, в смысле?
Ну, нет, но...
Я
сейчас стал думать, а полетел бы я ли, вот если попал бы в такую ситуацию, никогда не знаешь, как твоя психика сработает. Ты бы полетел? Вот?
Я бы полетел, потому что я стал фаталистом, у меня в жизни так много всего происходит.
Мне кажется, что я тоже полетел бы, потому что вот у меня была там 100 лет назад, влетела в нас машина, ну что, в машинах теперь не ездить, да, понятно, что это... Передо мной на Невском проспекте 30 числа просто машина собрала там 6 человек. Ну, просто вот я, выйдя на 30 секунд позже из гостиницы, ну, как бы я был бы среди них. Там и все не в палатку лежат, как кегли такие, прости господи, в кегельбане. Значит, по-моему, ну, двое в очень серьезном состоянии были, четверо в серьезными травмами, двое, не знаю, кто из них выжил. Лежал один мальчишка вообще без, сказать, белый, бездыханный, ему там искусственное дыхание делали. Это было все как бы ровно, вот это не было в лесу, в горах, это никто не упал с парашютом.
Это, да, причем, это не было повышено, стояли, место повышенной опасности. Причем
люди стояли и ждали зеленого света светофора.
Да.
И никто не перебегал.
Как это бы, просто говорит еще раз, дорогие друзья, нам всем, что мы сейчас живем в таком мире, где просто находиться на улице, это называется находиться в месте повышенной опасности.
И тем не менее, я процитирую не себя, не буду врать, а моего товарища, он сказал, тем не менее, я считаю, что мир стал гораздо более безопасным местом, чем он был когда бы то ни было в истории мира.
Это понятно.
Потому что в целом люди не доживали больше 40, на каждое поколение приходилось мальчиков и девочек по одной, по той, по несколько войн, я уж не говорю про эпидемии, болезни, всякое такое прочее. Когда мы говорим, ой, какой, да, мы еще об этом знаем, как бы, да. Но в целом мир, конечно, стал безопаснее, пускай это хоть как-то нас утешает.
Ну да, потому что раньше-то, собственно, и рожали, почему по 8, по 9 детей, потому что
половина помирала.
Половина помирала, да. Как, почему? Да, медицины особой не было, помер, да и ладно.
Слушайте, давайте, вот мне кажется, что тема фатализма, она. Мы ее так как-то уже до 20 догнали. Давай вот не будем эту нашу хорошую тему, к чему, что скрывать. Про россияне стали реже жениться. Перенесем ее на понедельник, просто поговорим. Мне просто интересно ваше мнение. Я думаю, что и Саш тоже интересно, и Дро интересно.
Мы так его и сформулируем. Вот если бы вы были в том самолете и спаслись. Я говорю сейчас о спасении, как о реальном спасении.
Вы бы дальше полетели.
Вы бы сели на следующий рейс, вам предложили тут же бы, вот, пожалуйста,
бесплатно из
домодеда. Другой самолет, не знаю, авиакомпания та же, но другой самолет. И
проверили.
И понятно, что вот чисто математически, понимаешь, Но это какая должна быть вероятность того, чтобы второй раз взлетая, ты попал опять в этих птиц?
Да.
Звоните 728-7171.
Вы фаталисты, не фаталисты? Как вы относитесь к этому? Были ли у вас какие-то такие случаи?
Кстати, вот меня поразило, что так мало людей согласилось.
Да, а мне нет.
30 человек из 200.
А мне кажется, что это очень много просто. А вот даже много как бы.
Просто да? Девушка, которая была сейчас вот в новостях на связи, ее спрашивали, а почему не полетели? Она говорит, мне родные запретили. Это немножко другое. Это ты, может быть, и согласился бы, но родные... Ты можешь себе представить, что пережили люди, да, которые... Мы сегодня, да, когда в новостях там буквально, ну вот, это вот уже недавно, да, там катастрофы, погибшие. И тут люди говорят, мы сели в поле в чистом, вроде все нормально. А еще буквально... Да это когда произошел этот суперджет-то? Это был, по-моему, месяц или два назад. Это не так давно было.
Это в Шереметьево, ты говоришь?
Ну, нет, я говорю, авиакатастрофа, унесшая жизни. Да,
унесшая жизнь. Человек, а в Жуковском это было, по-моему, полгода назад, три года назад.
Ну, нам, кстати, пишут по поводу того, что в Ленинграде на Неву сажали. Но там
сажали, да.
Это был, по-моему, Ту-104.
Но он с пассажирами,
по-моему. Но там были все-таки, по-моему, жертвы. И там была какая-то история странноватая. Ошибка пилотов была в том числе. То есть они спасли
ситуацию.
Короче,
нас очень интересует история из вашей жизни, когда у вас были там подобные вещи. Роман, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы откуда?
Краснодар.
Да, Роман, рассказывайте.
Насчет вот этого случая, это, конечно, ужас и кошмар.
Да.
Закончившийся, слава богу, хорошо. Но вот эти вот седые девочки и мальчики... Им, конечно, это все вспоминаться будет очень долго. Насчет фатализма, бесполезно что-то предугадывать, бесполезно как-то там быть где-то осторожным. Если что-то должно пойти плохо, оно по-любому пойдет плохо.
Ответьте на вопрос.
Вы пристегиваетесь?
Вы полетели бы или нет?
Я не могу пристегиваться по той причине, что у меня автомобиль не оснащен ремнями безопасности.
Ну вот это скверно, Роман.
Подождите, в ответ на вопрос. Вы полетели бы следующим рейсом?
Я бы полетел, потому что как минимум статистически два раза в день, но это надо быть неудачником крайней степени.
Роман, а меня все-таки взволновало. Знаете, вот у нас тоже это популярная очень теория. Ой, да зачем там пристегиваться? Ой, зачем? Какой смысл? Все равно, если там кирпич на голову упадет. Но людей, которые пристегивались или не пристегивались, жертв среди них не то что в разы, но порядки меньше, как бы, да? То
это есть, абсолютно верно. Абсолютно
верно. Что же вы не пристегиваетесь?
Объясню, машина 78-го года, нет в ней ремней.
Да? Это что, какой-нибудь раритетный... раритетный Бентли какой-нибудь?
Вы... Нет, не поверите, я езжу на москвичах.
Значит, вы фаталист и в этом вопросе. Ну, дай бог, чтобы все было хорошо. Роман,
тогда привязывайтесь.
Спасибо вам за звонок.
Там привязываться только для того, чтобы труп можно было опознать, и все.
Ну ладно. Дай бог, чтобы не было никаких происшествий у вас. И накопите на машину нормально уже. И, значит, я бы полетел, пишут нам, если бы был сам, но с детьми нет. Вернулся бы домой.
А ты знаешь, что есть, ну, на Западе такая есть тема, по-моему, мне кажется, у нас еще она не пришла. Родители, когда двое детей, например, там, или трое, да, родители летают порознь. То есть, скажем, папа с сыном и мама с дочкой. На тот, я думал, а в какой смысл? Я когда это видел, а если мы погибнем, у ребенка останется еще родитель.
Да. Так нет, я тебе говорю, у меня знакомые, которые реально работали в авиационной промышленности. И в момент, когда был Ту-104 самолет, а этот самолет уже признано было, что он был, что называется, не совсем, скажем так, безопасный по многим параметрам, они, люди, которые его делали, этот самолет, никогда не летали вместе на одном рейсе. И мы спрашивали, что вы делаете, они говорят, потому что мы как бы чуть больше знаем, чем надо. И всегда порознь летали. Да, есть такой момент, кстати говоря, про фатализм, пишет нам наш слушатель, я вообще больше бы никогда в жизни никуда не полетел. Многие считают, люди, верующие непонятно во что это предупреждение. То есть, если тебя, вот, грубо говоря...
У Александра Гавриловича Абдулова, говорят, я не был у него в каморке, который он сделал кабинетом в Ленкоме, у него висел билет на самолет, на который он опоздал. Кажется, из Москвы в Питер, который разбился, и погибли люди. Он опоздал, и он выжил. И он висел у него в рамке, как вот символ того, что вот он везунчик, ему повезло. Как мы знаем, он умер гораздо раньше, чем мог бы, от другого совершенно.
Не от этого.
Но это как бы тоже не связанные вещи, мне кажется, нелинейные совсем.
Ну вот смотри, получается, что мы касаемся ведь не только фатализма, а некой веры в какое-то сверхъестественное что-то. Кстати, мне довольно близко, я как агностик тоже в это что-то верю, но надо ли этому сверхъестественному тебя в чем-то предупреждать вот таким сложным образом?
Ты агностик, как это, знаешь, это рассказывает Егор Гайдар. Выступал перед каким-то коллективом, но в самом начале этих лихих 90-х. Понятно, что у людей ничего нет, особенно на каких-то заводах, которые потом, значит, на кастрюлю перешли, и кастрюлями только могут и расплачиваться. И он что-то такое говорит, как умное что-то такое, угу. толковое, как бы человек-то был умный, толковый. И там с заднего ряда бабушка какая-то говорит: «Сынок, а ты в Бога-то веришь?» На что он сказал: «Видите ли, я агностик». Это гениальная история.
Этому бабушке какой-то.
Да, да.
Бабушка подумала, что это, видимо, какой-то диагноз. Смотрите, друзья мои, много сообщений, но вот правда.
Напомним, что агностик — это тот, не тот, кто не верит, а тот, кто не верит, но и не отрицает. Правильно?
Ну, от слова unknown, то есть я не знаю, что на самом деле там есть. Я знаю, что это точно не то, что мы называем, что вы называете РПЦ, потому что в это я совсем не верю.
Закрыли тему.
Да. Братьям Райт, пишут нам наши юмористы, братьям Райт, отец запретил летать вместе. Никогда не летали, а может, так и было, я не знаю. Все доживут до самой смерти, идиоты боятся летать, умные разбираются в статистике и боятся ездить по межгороду. Слушайте, а вот здесь тоже вопрос. Понимаете, когда люди попадают в такую ситуацию, что у них кто-то из родственников погиб в авиакатастрофе, им вот эта статистика абсолютно не помогает.
Кроме того, я считаю,
и что... более того, они даже вот еще страшнее становятся.
Кроме того, я считаю, что есть, знаешь, вот это вот... Я считаю, что люди, которые увеличивают шансы на кончину преждевременную, когда, например, там они прыгают с парашютом там много раз, как бы, да, говорят, ну, а подумаешь, а это можно и... Опять же, это кирпич пресловутый какой-то, знаешь, уже памяти кирпичу можно, но... Очевидно, что ты увеличиваешь, как бы, помимо тех обычных историй, которые могут с тобой быть как с горожанином, вообще как с жителем Земли, ты добавляешь еще как бы экстремальность, допустим, похода в горы, как бы, да.
Но это для меня непонятная история. Я всегда удивлялся, как люди, которые идут на этот, лезут на этот, карабкаются Эверест. Это мало того, что они знают, что там есть такая смертельная опасность.
Зачем ты играешь в эту русскую рулетку?
Я тебе больше скажу. Вот если мы с тобой два альпиниста заядлых и идем на Эверест,
это никак не нас.
Мы
не...
знаем оба, что если кому-то из нас там кто-то споткнется и что-то там себе подвернет, то правильно, то есть и даже, в общем-то, я не буду здесь применять слово, потому что, наверное, это не совсем правильно, этично.
Например, по их этике.
По их этике, да. То есть человек, оставшийся с неподвернутой ногой, возвращается, оставляет того умирать, потому что если ты будешь тащить его, вы умрете оба.
То есть с точки зрения протокола, как бы, протокола есть... общения этих людей между... протокол негласного,
Там много таких как раз лежит, как была история, что вот он пошел, их было двое, но и там один, значит, сказал, что что-то я не могу, и тот понял, что, соответственно, и тот ему говорит, да. Ну, я не знаю, как это можно... как это можно обсуждать вообще?
То же самое, что, знаешь, когда говорят, можно потише поехать? Да я там 40-летним стажем, я говорю, знаете, Айртон Сенна был лучшим гонщиком на Земле долгое время.
Да.
Разбился насмерть.
Ну, у него были опасные гонки, надо понимать.
Ой. Ну, сейчас смотри, ты лучший гонщик на Земле, как бы, да?
Кто-то очень яростный подключился к нам с Татарстана, пишет, словесный понос про нас. Ту-134 надежный самолет. Что за пургу несете? А человек обсуждает Ту-134, который вообще никак не...
Вы как слушаете это?
И чем? И чем? Главный вопрос.
Три месяца лета.
Да, мы продолжаем говорить о чуде, которое произошло сегодня с самолетом. Я считаю, что это чудо. Ребята молодцы, летчики. Ситуация нештатная, непрограммируемая. Вот мы тут уже обсудили за эфиром, что повезло, конечно, что и попалось поле кукурузное, и мокрое оно было.
Сейчас еще начнется тема августа, вот когда у нас, помнишь, у нас в августе все самое ужасное происходит.
Ой, слушай, август еще не закончился, поэтому, знаешь,
причем
не надо ничего
в том говорить. Августе не было ничего, слава богу, да? Никто это не отметил. Отмечают только, когда что-то происходит.
Да, мы тут спрашивали, полетели бы вы на следующем или нет. Я бы, говоришь, полетел, но тут нас хватают за язык. Да большинство, пишет нам наш слушатель из Костромы, скажет, что в эфире, мол, что полетел бы сразу. Но мы же в реальности не понимаем, что испытали люди после аварийной посадки. В реальности все такие, значит, бравадные, да, то есть все говорят, что «эх, я бы», а на самом деле после такого, пишет нам наш слушатель, выгребали бы из памперсов еще долго. Что, соглашусь я, наверное, да. Человек, не испытавший этого, наверное, не сможет понять. Я просто говорю об отношении. Я думаю, что убегать от судьбы бессмысленно, и это...
Ну и дразнить ее, дергать льва за усы тоже не надо.
Ну, самый безопасный полет, пишет нам, тот на самолете, который стоит у забора и не летает.
А еще мне нравится, знаешь, какие заявления, например. Там значит, вот кто-нибудь носится, вот эти все стритрейсеры, там, 50, они хотят испытать адреналин, они хотят то, они все. А какого нам окружающим?
Вот, да, вот, правда, дело, что он
вот
сам,
правда,
сам...
он испытывает за наш счет, как бы, да?
Да, конечно.
Прости, Господи, вот когда такой несется, я уж так прямо напрямую, конечно, не желаю, как бы, совсем уж фатального, но так думаю, долбанись-ка ты как следует, чтобы больше не носиться.
Нет, если уж врезаться, то столб, я бы так
сказал. Да, 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 но ты же можешь, урод, врезаться и часто врезаешься в людей, которые совершенно, как бы, невинны и погибают из-за тебя. Вот тоже мне, знаешь. Он, я тоже помню, один актер, не буду там называть, такого второго дивизиона, третьего, как, значит, он на Садовом кольце как вмазался, значит, людей собрал там всю семью, по-моему. И говорит, ой, жалко, там, назовем его Костя, допустим. Mm-hmm. Костя жалко, он так всегда любил скорость. Костю жалко, да, мне жалко вот тех людей, которые погибли из-за этого.
Согласен, Костя. Согласен. Причем я вот, господи, вы там не можете без скорости, но есть же куча полигонов. Ну, вы поедете на этот полигон и покатайтесь. Кто не мешает? Надо обязательно это делать среди нормальных людей. Это вообще кошмар. Кстати говоря, давно уже в правилах есть понятие агрессивное вождение. Почему его не применяют жестко, вообще не могу понять.
Я очень хорошо помню, как в Германии год-два назад вот такое агрессивное вождение привело людей к тюремному заключению, по-моему, лет на 10.
Прекрасно.
10 лет им дали, то ли в Баварии, то ли что-то еще, тюряги. Как да, бы, да? Да. Ни штраф, ничего. Они там, значит, стритрейсеры, они там
шашечка
ездили. Так, всяк, 50-е. Потом сели, значит, пацаны какие-то молодые, сели, значит, в суд и думали, ну, сейчас мы отмажемся, сейчас это штрафик. Червончик.
Червончик, да, посидите немножко. Ребята, пишут нам, есть судьба, от нее не уйдешь. Шумахер был великим гонщиком Формулы-1. А с горными лыжами не повезло. Ну вот, не знаю, я бы тут не приводил никаких примеров, потому что, ну, это
мне вообще кажется,
незакономерность вообще.
Мне вообще кажется, что там наверху мы сильно преувеличиваем, кому есть дело там наверху до наших...
Никакого
дела. Да, там типа, вот, значит, за что там мне или вот это. А ты уверен, что до тебя есть дело, как бы, да? Представляешь, вот хорошо было у Лёва Новожёнова, у него была программа «Старый телевизор». Кстати, сейчас я его увидел в «Москве 24», так забавно, у него какая-то программа вечерняя. Вот. И к нему пришел, по-моему, значит, кто-то из этих вот сатириков там... Я не помню, кто там, типа, значит, тоже такой уже в возрасте. И там, назовем там, типа, Мишкин, допустим, его фамилия.
Ну,
допустим, да.
Да.
Приходит, и они что-то обсуждают, вышли на тему выпивки. И этот вот Мишкин говорит... А я вот сказал, Господи, я больше пить не буду. И больше не пью. На что Новожилов сказал. Представляешь, там, Господи, у него там войны, наводнения, значит, какие-то эти. И тут дозваниваешься ты, говоришь, я больше пить
можно
не
пить
буду.
Больше не буду.
Да, да, да.
Ой, не знаю, ребят. Все равно, в любом случае, я считаю, что... Как это? Важна не ошибка, а реакция на ошибку. Если случилась такая история, что в самолет попало там две...
Трушкин, я вспомнил. Леонид Трушкин, да.
Две курицы, или как-то чайки называют их, да. Откуда чайки в Москве? Это отдельная тема для меня. Кстати, напишите, кто-то в Москве видел чаек вообще или нет? Потому что здесь разные мнения есть.
Я слышал чайку где-то, вот, ну и... Мне кажется, рядом с Москва-рекой или с...
Ну, не знаю, я... может быть, на Клязьме. Я не знаю просто. Мне казалось, это морская история.
В чем клевость, кстати, Питера? Там вот чайки ты можешь...
Да, в самом центре. Нет, в Питере понятно, но это море все-таки рядом. Поэтому напишите, есть ли в Москве чайки или нет, что это были за птицы, это еще выяснят, наверное. Но если произошла ошибка, то главное, это как была реакция на ошибку. Реакция на ошибку была профессиональной и, ну, можно сказать, героической, хотя бы, знаешь, найдут сейчас люди, которые будут говорить, они сделали то, что обязаны были сделать.
Да.
Что это вы начинаете прямо этих пилотов хвали, а
не
что должен был сделать
пилот?
Нет, да. Ситуация была такая, что называется, можно было бы сейчас оплакивать уже 200 человек, а там одно неправильное движение, и все.
Вот тоже параллельная тема возникает о том, как мы к чему-то относимся и считаем, что это что-то ужасное или там неприятное, или досадное, а это совсем другое. Я помню, мы с женой летели из Мадрида и, значит, садились очень долго в Москве, ну, прям так вот медленно-медленно, не то что кругами, а так прям как-то... А у меня еще был какой-то, значит, нос заложен. И когда, знаешь, садишься, у тебя закладывают уши, и это становится еще невыносимой болью, значит, ну, этот насморк. Вот. И я выхожу, и там, значит, стоят стюардессы такие немножечко усталые. Говорит, спасибо вам, пожалуйста. Я говорю, не очень, что же мы так это садились? Она говорит, мы садим. И вдруг я вижу, значит, к стекло пилотов, как бы, там что-то такое, что-то возится какой-то технарь, как бы, потом другой, что-то они там то ли протирают, то ли что-то еще. Uh-huh. Я говорю, что же мы так садились-то? Так, с таким некоторым скепсисом, я бы сказал, так, сарказмом долго. Uh-huh. Говорит, ну, у нас там была там авария. Какая? Ну, там стекло у пилотов треснуло. И я чуть не на колени, знаешь, спасибо,
ребята. Сразу забыл про свой насморк.
Да, потому что все выяснилось. Они просто летели, чтобы оно не лопнуло совсем. Они снижались по 5 метров в секунду.
Сейчас мы возьмем звонок, друзья. Слушайте, много, оказывается, про чаек мне пишут. На Москве-реке чайки есть, в Лужниках есть, на технопарке чаек полно, у реки.
Хорошо, хорошо.
Пишут, чайки на свалках кормятся. Это что же за такое-то, а? Благородная рыба, рыбой должна не питаться, по идее. Алло, здрасте, вы в эфире. Максим.
Да, добрый день, ребят.
Ну вот, допустим, вы были в этом самолете. Полетели бы со следующим рейсом?
Однозначно, в этот же день я бы не полетел. Это однозначно, да. Но я хочу про другое наблюдение свое рассказать. Сегодня с разными людьми общался, и в сфере вот этих... этого чуда, которое сегодня явилось к нам через ребят, через пилотов, через экипаж, которые, несомненно и безусловно, герои сегодняшнего дня... Вы знаете, это божественное провидение такое, которое эмоционально вдохновило, мне кажется, миллионы наших сограждан радостью и счастьем жизни, и причем не собственной.
Да, да, вот как люди сопереживают обычно горю, так вот, собственно, сопереживают и спасению, я согласен с вами.
Согласен. Мне кажется, это очень здорово, это вот такое вот...
Вообще, да, говоря, такие вещи, не дай бог, чтобы они там случались, но все равно не будут случаться. Мы живем не только у нас, во всем мире, но такие вещи показывают вообще, что есть страна, что есть нация, как бы, да, я вот говорю о том, когда ты как бы живешь либо одной радостью, либо одной бедой какой-то живешь. Это, кстати, очень как-то объединяет, мне кажется, людей гораздо больше, чем какие-нибудь формальные там празднества, какие-нибудь дни там кого-то там, да.
Так они и называются, единение они называются у нас.
Вот, да. Праздница. А это когда ты слышал, да, чё, и когда вот люди, о, чё, правда, да, вот это повезло, вот это, ребята, мужики, молодцы, пилоты. Вот такие вещи.
И детей там было много. Кстати, рейс был чартерный, они летели на отдых, и детей было очень много.
А куда
много.
Они летели?
Ну, отдыхать в Сочи, по-моему, там.
Симферополь.
Да. Ага. Кстати, друзья, по поводу... Слушайте, очень много сообщений. Макаров, сейчас поговорим с ним. По поводу чаек. Пишут, чайки — это не морская тема, а помойная. Это меня учат и тому, почему чаек так много в Москве.
Ну,
Смоленске есть чайки, ребята.
Каламбуржную открыли. Видел чайку на спектакле.
Ой, да, прекрасно.
Ну, а я еще видел чайку-машину. Да.
Давайте поговорим с... Макар, алло, здрасте.
Макар. Да, здрасте. Ну, если вкратце, конечно, летчики герои, учитывая, да. Если посмотреть там возраст второго пилота, он только в октябре пришел на работу в авиакомпанию, там парню, могу ошибиться, по-моему, 23 года.
Угу.
Поэтому тут
однозначно командиру герой. Сколько там? 41.
Тоже не постарше.
Да, хорошо.
Это, кстати говоря, извините, Макар, да, извините, что это, кстати, камушек в мой огород, когда я говорю, ну что из этой молодежи может выйти? Они вообще нас даже на самолеты не смогут
вот, видите,
перетащить.
Что-то может
а
быть.
Вот могут, да. Да, могут.
Вот, смотрите, если бы эта история произошла сейчас, была бы тоже во всех новостях, но это было в 93-м или в 94-м году, мы детским коллективом отправились в Симферополь на автобусе из Подмосковья на отдых на месяц. И под Липецком попали в аварию. Также были погодные условия ужасные. Автобус слетел с трассы, лег на бок, ну, автобус восстановлению там не подлежал, слава богу, ни там переломов, ну, какие-то ушибы, синяки.
Останьтесь,
там,
пожалуйста, у нас сейчас реклама, да. Вернемся к вам.
Конечно.
Не вешайте трубку.
3 месяца лета.
Макар, дослушаем, да, историю. Поехали, да, перевернулись.
Да. Да, это было под Липецком, и мы были вынуждены день или два, по-моему, прожить в Липецке в гостинице, потому что в любом случае нам ждать новый автобус, который за нами пришлют. И вот как раз появилась дилемма. Половина коллектива говорила, надо возвращаться домой, это провидение. Другая половина, к которой и я относился, говорили, ну как-то нелепо, там, 2 месяца ждать поездки в Крым, да, там, на месяц.
Ну да.
Полдня отъехать от дома, попасть в аварию и вернуться домой. И в итоге мы, ну, тем более раны на море лучше заживают. В итоге как-то мы уболтали всех, наша взяла, и мы поехали в Крым. И вот сколько лет прошло, а мы собираемся там с ребятами иногда, вспоминаем, и только самые радужные впечатления. То есть все говорят, как здорово, что если бы мы вернулись, то в памяти только осталась бы эта авария.
Авария, да.
Ну, да. А так, впечатление от поездки все равно. Мы помним аварию, но... как-то уже более сглажено вроде. Поэтому...
Ну, это то же самое, как 40 лет, когда мне стукнуло. Что, будешь праздновать? Некоторые. Mm-hmm. Что, а что такого? Буду праздновать, конечно, отметим. Ну, нет, нельзя 40 лет, ты что, это сразу, это, мужики не должны праздновать 40 лет, это вообще крыльец. Но вот мне скоро, я, возможно, от чего-то другого, как и все мы смертные, да, но вот 7 лет почти как бы ничего. Или...
Ну,
причем самое смешное, что если что-нибудь произойдет лет через 10, скажут, а это потому, что конечно, 40 лет праздновал.
Я тебе больше скажу, если ты доживешь до 120 и умрешь, скажешь, ну вот, 40 лет отпраздновал.
Мракобесов, главное, что мракобесов не переубедишь.
Чину. Спасибо за историю. Слушайте, ну, я хочу сказать, что у меня сегодня день орнитолога, потому что, во-первых, спасибо вам. Я в это не верил, но вот написали, что, оказывается, в любом городе есть чайки. И более того, чайки — это уже не те чайки, которые были, когда были чайки. Вот да, тогда да, были чайки, которые благородной рыбой питаются, а это просто помоечные какие-то маленькие чайки. И вопрос только, как они уживаются с воронами московскими, которые, как мне казали, держат здесь вообще районы. Это вопрос другой. И самое страшное, что мне сказал Петр вместе с Олей, это я вообще до сих пор не особенно верю. Оказывается, вороны — хищные птицы.
Да,
то есть они мало того, что могут голуби, если надо, ушатать, да, так они еще и собирают, по мнению Петра, этих воробьев, да?
Ну, воробьев не помню, но вороны клевали так это... Здесь не вороны, а голубей они клевали так это...
Крысу раздавят? Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Ну вот машина крысу раздавит,
так,
да, все, вороны съедят то, что осталось.
Ты уверен, что они едят именно то, что остается от крысы?
Да, я видела своими глазами.
О, Господи. Я только... Нет, просто, знаете...
Мир не будет прежним для Александра Пушного.
Помнишь, рисовали в студии «Пилот» таких птиц с зубами? Помнишь,
да, было, да,
что
да,
такие
да,
смешные персонажи были? И мы все время смеялись, что как же эта птица с зубами, она же не хищное животное. Хотя не, ну орел-то, подожди, орел-то хищник.
А кто-то ой, звонит нам, алло.
Алло, здрасте.
Артем, здрасте.
Да, здравствуйте.
Говорите.
Ну вот, я в этой сфере авиации уже довольно давно.
Так, а вы летчик?
Полетал, да, полетал в интересных местах. И то есть мне интересно вообще, как современные вот, да, вот в обществе летчики смогли. Например, отказ двигателей, да, угу, это абсолютно штатная ситуация. То есть она отрабатывается.
На какой высоте? Летчиками.
На любой, это не принципиально абсолютно.
На взлете?
То есть взлет-посадка отрабатывается особенно тщательно.
На взлете отказ одного двигателя?
Да, то есть отказ одного... Там не оба, там же 4 двигателя у самолета.
Ну, у тот, который был, там 2 двигателя.
2 у него?
Конечно.
Чё-то я просто с современными плохо знаком.
Который, ну, подождите, просто... А321, аэробус, у него 2 двигателя.
Ну, давайте мне я сейчас... казалось, у этих аэробусов по 4. Ну, не суть важно, то 321. Есть с отказом двигателя, посадка, она отрабатывается. С одним они вообще без напряга, то есть...
Один отказал, да, летишь нормально. На одном да, можно довзлететь, а ну, потом сесть. Но там было ну, 2 ну, двигателя.
Я согласен, да, там поднапрячься надо будет. Но просто вот в современном обществе, да, летчики, наверное, сколько катастроф случаются, только, наверное, в одной из 10 они смогут что-то сделать. Просто интересно вот...
Не, ну понимаете, а я... Нет, очень же простая история, это вот уже про это нам писали. Одно дело, ты, что называется, знаешь, что ты сейчас отрабатываешь ситуацию нештатную, да, ты садишься, соответственно, не в самолет, а в соответствующий там тренажер, да, ты понимаешь, что сейчас ты будешь взлетать, тебе откажет двигатель, и дальше ты действуешь по схеме. А здесь ситуация реальная, здесь никакой не тренажер, и еще и 2 двигателя.
На тренажере отрабатывают студенты. А в реальных условиях... Вот была история, например...
Подожди, то они в реальных условиях в кукурузу сажают самолет?
Почти. Вот, например, реальная история. Вертолет, да? У него 2 двигателя. Инструктор делает вводный отказ двигателя, он выключает один двигатель на реально летящем вертолете.
Ну, но они при этом никуда не садятся.
А, на и они... молодой летчик есть вводное, и второй двигатель вырубает. У вертолета. И нормально сели, ничего...
Но это посмотрите, короче, на спасибо большое.
На остаточном...
Да. Посмотрите вот это вот
инерции винта, да,
«Чудо на Гудзоне», фильм Клинт Иствуда, обалденный совершенно, с Томом Хэнксом, который играет этого пилота. И весь экипаж тоже там великолепно играет. И там тоже, когда потом... Там же, помнишь, было довольно полфильма, то есть фактически весь фильм, там идет расследование комиссии, что он сделал не так, как бы, да, что они отложили, что он спас кучу людей. То есть всех практически там никто не пострадал. Так, давайте, это же преступление, это же практически это ошибка, как бы. То есть он был в сантиметре от суда, как и весь экипаж. И вот они доказывают, что они не верблюды и так далее, и так далее. Их сажали тоже на грамоты эти вот эти тренажеры, тренажеры и говорю, ну вот видите, вы же могли посадить в другом месте, в Лагвардии, там еще. Говорит, давайте сделаем так. Это вот мы сейчас тренажер, как бы, да, комната, да. Но на самом деле в реальности у нас нет этого, как бы, этого времени, да.
Чтобы там все пообсуждать.
Сократите это на 15 секунд, когда вы, хотя бы на 15 секунд. И дальше все полетело. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот, и там гениальную фразу сказал хороший пилот, по-моему, Эрхарт его играл, когда уже всех оправдали. А что бы вы хотели сказать, что бы хотели изменить, если было бы? Я бы хотел, чтобы был июль. Помнишь, они же упали в ноябре, там, по-моему, ну, в декабре холодно было.
А появились фотографии, кстати говоря, вот видно, что
они из фильмов Спилберга вообще, да.
И действительно, нет, я все-таки считаю, давайте так, это нештатная ситуация. Летчики молодцы, и эти 200 человек, которые спаслись, они должны быть, ну, благодарны им быть за второй день рождения, поэтому я не считаю...
Сегодня это... в России случилось чудо, с чем мы все вас поздравляем.
Да, я считаю, что это героизм.
И чудо.
Да.
А чего?
Что говорит Оля?
А тебе все по лбу. Что героизм, что...
Да, авторотацию пишет мне. Авторотация называется, когда выключается двигатель вертолета, и вертолет продолжает лететь.
Елена Владимировна Брызгалина, специалист по биоэтике, заведующая кафедрой философии, образования философского факультета МГУ, будет у нас в гостях. Тебе мало еще добавить? А поговорим мы о том, почему человек стремится изменить свое тело, и какие возможности усовершенствовать его нам дают новые технологии.
Наконец-то, Петр, нам, по-моему, придумали еще супер тему для следующего... Да. Для следующей недели. Называется так: «Вороны едят котят».
Да. И как нам поменять звукорежиссера? Вот еще одна тема.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.